Это прямой эфир программы «Новости». С вами Сайхан Цинсаев. И вот о чем мы с коллегами расскажем сегодня в программе. Джо Байден ответил «нет» на вопрос о поставке истребителей Украине. Что об этом говорят другие мировые лидеры? Лукашенко поехал налаживать отношения с Зимбабве, одной из самых бедных стран мира. Политика встречали с бубнами. Пандемия коронавируса еще не закончилась, считают эксперты ВОЗ. Почему вирус еще не удалось победить? Вашингтон не планирует передавать истребители F-16 Украине. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время короткого брифинга. Подробности расскажет Евгения Токарь.
Поставят ли США Украине F-16?
Нет.
Имел ли в виду Байден, что истребители Украина не получит сейчас или вообще никогда, неизвестно. Задать президенту уточняющий вопрос у журналистов возможности не было. При этом ранее Вашингтон не был столь категоричен в вопросах поставок Украине истребителей. К тому же в бюджете Соединенных Штатов на этот год заложено 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов. Позже, комментируя слова Байдена, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон уже поставляет Киеву достаточно вооружений.
Что я могу вам сказать, так это то, что предоставляется большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства украинцам будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной.
Отличное от Байдена заявление об истребителях сделал в этот же день президент Франции. На вопрос журналиста о передаче самолетов Киеву Эммануэль Макрон ответил, цитата, «в принципе, ничего не запрещено».
И так, это в зависимости от demand, которые sont formulées.
Это зависит от запросов, которые делаются, а не от слухов, которые ходят вокруг. Они пока не сформулированы, но каждый раз, когда мы получаем эти запросы, мы их рассматриваем и смотрим, что, по нашему мнению, может быть полезно и что мы можем сделать. И второй критерий – убедиться, что это не приведет к эскалации.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также заявил, что табу на поставку Киеву истребителей нет. Правда, никаких запросов от Украины, по его словам, Нидерланды пока не получали. О готовности передать Киеву истребители ранее заявляла Польша. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий при этом отмечал, что передача авиации станет возможной только в тесной координации с союзниками по НАТО. А вот Германия поставки самолетов Киеву исключила и осталась категоричной в этом вопросе. Тем временем украинские власти сообщают, что переговоры о поставках истребителей Киева уже начались. В офисе президента страны выражали надежду, что новая встреча министров обороны в формате «Рамштайн» станет авиационной. Она должна состояться уже в феврале. Евгения Токарь, «Настоящее время».
Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников прилетел в Париж. Там запланирована его встреча с президентом Эммануэлем Макроном. СМИ допускают, что одной из тем переговоров станут как раз боевые истребители. С кем еще планирует увидеться Резников и о чем будет говорить, пока неизвестно. Мы будем следить за новостями и обязательно расскажем вам о результатах переговоров позже. Ну и пока идут обсуждения самолетов, западные страны, которые обещали Украине тяжелые танки, уже начали работу над их поставками. Норвегия заявила, что отправит Киеву немецкие танки «Леопард-2» как можно скорее, вероятно, уже к концу марта. Не затягивать с поставками ранее призвал президент Зеленский. По данным СМИ, всего на вооружении у Норвегии 36 «Леопардов». Но сколько «Осло» собирается передать Киеву, еще неизвестно.
Я пока не могу комментировать конкретные цифры. Мы должны, конечно, поддерживать наши собственные потребности. Мы обеспечены танками, мы проводим обучение персонала, мы поддерживаем высокий уровень готовности для НАТО. В то же время мы хотим предоставить тяжелое вооружение Украине, поэтому к конкретной цифре мы вернемся позже.
Это заявление министр обороны Норвегии сделал в Конгсберге, где он посетил завод по сборке зенитно-ракетных батарей «Насамс». Эти снаряды «Осло» также обещало Киеву. При этом не все государства-члены НАТО готовы безоговорочно поддерживать поставки вооружений Украине. Так, например, президент Хорватии раскритиковал западные страны. Зоран Миланович часто обозначает свое несогласие с политикой Запада как в отношении России, так и балканских стран. И что касается войны в Украине, политик считает, что поставки оружия только затянут боевые действия.
Какая цель этого града?
Какова цель этой войны? Это победа над ядерной сверхдержавой, которая воюет в другой стране, в которую она вторглась? Как вы можете победить? Разорвать ее на части, чтобы она в отчаянии выпустила 6 тысяч ядерных боеголовок, а потом все разошлись по домам плакать? Это решение?
Международная организация Transparency International опубликовала годовой отчет о коррупции. Эксперты пришли к выводу, что авторитарные режимы все активнее прибегают к коррупции для достижения своих внешнеполитических целей. Организация составляет рейтинг среди 180 государств и бальную шкалу, где 0 – это максимальный уровень коррупции, а 100 – ее отсутствие. Как и в предыдущие годы, лидируют в списке страны с демократическими структурами и сильным правовым государством. Это, например, Дания, Финляндия и Новая Зеландия. Ниже остальных в списке индекса коррупции – это страны в состоянии вооруженных конфликтов – Ливия, Йемен, Сирия. Кроме того, Transparency International выделяют страны, которые за последние 10 лет потеряли больше всего баллов. Это Турция и Венгрия. Эксперты связывают такие показатели с ограничениями в отношении независимости судебной системы, СМИ и гражданского общества. Ситуация в России осталась практически без изменений. Она делит 137-е место с Парагваем и Мали. Еще более острой проблемой коррупция воспринимается в странах Центральной Азии. А вот Украину Transparency International поставили в списке на 116-е место. При этом, по мнению экспертов, институты по борьбе с коррупцией продолжают работать даже во время войны. Тем не менее, проект Bigus.info увидел в системе проблемы. Журналисты выяснили, что с начала полномасштабного вторжения России украинские депутаты потратили на покупку автомобилей больше миллиона долларов. При этом некоторые из них оформляли покупку люксовых автомобилей на своих родственников, пишет проект. Большинство фигурантов расследования – это депутаты от президентской фракции «Слуга народа». Так, к примеру, нардеп Ирина Лахвердиева в конце прошлого года приобрела «Мерседес С-класса», стоимость которого, по подсчетам журналистов, начинается от 150 тысяч долларов. При этом Национальное агентство по борьбе с коррупцией уже расследует дело в отношении депутата. Они проверяют происхождение 20 миллионов гривен, якобы подаренных ей отцом. Еще один депутат от политической силы президента – это Александр Горобец. По данным журналистов, свой новый «Мерседес» он записал на водителя. Помимо «Слуги народа», в расследовании журналистов также фигурирует уже запрещенная в Украине партия «Оппозиционная платформа за жизнь». Сейчас к другим темам. Александр Лукашенко приехал в Зимбабве, одну из самых бедных стран мира. Официальный Минск подчеркивает, что визит имеет наивысший протокольный статус и обещает достичь выгодных соглашений с африканской страной. Однако белорусские обозреватели видят эту поездку совсем иначе. Ольга Жирносек с подробностями.
В аэропорту Хараре Александра Лукашенко встречали танцами с бубном. И это не фигура речи. Приветствовать белорусского политика приехал не только президент Эмерсон Нангагва, но и его сторонники. Такого приема Александр Лукашенко, вероятно, не видел давно. У себя на родине политик окончательно потерял популярность еще в 2020 году, когда против его избрания на пост президента вышли протестовать сотни тысяч белорусов. Соучастие Лукашенко в российском вторжении в Украину привело и к тотальной международной изоляции и вынудило искать новых партнеров.
Экономического смысла в этом визите немного, потому что Зимбабве страна бедная, ее платежеспособность невысокая. За 2021 год объем взаимного товарооборота составил 25 миллионов. В прошлом году за 11 месяцев 38 миллионов. Это совсем мало, это мизер.
В Зимбабве Александр Лукашенко прилетел прямо из Объединенных Арабских Эмиратов. Там он находился почти неделю. Пресс-служба Лукашенко скупо отчиталась, что политик провел короткие переговоры. С кем именно, там не сообщили.
Я думаю, что это был просто отдых. Тут... Мне кажется, что пресс-служба Лукашенко просто перемудрила. Если вы просто объявили о том, что Лукашенко уехал на 5 дней в отдых, все было бы нормально. Все-таки 5 дней – это не месяц, это нормально бы даже воспринималось.
В США, Канаде, Великобритании и странах ЕС Александр Лукашенко – персона нон грата. Против него введены персональные санкции, а против Беларуси – экономические ограничения. Новый пакет санкций за поддержку российской агрессии Евросоюз может согласовать уже на этой неделе. Ольга Жирносек, «Настоящее время».
Это прямой эфир программы «Новости», и мы продолжаем. Третьяковскую галерею в Москве, которая считается одним из главных музеев России, проверяют на соответствие так называемым традиционным ценностям. Об этом сообщило издание Moscow Times. По их данным, Минкульт страны начал проверку после жалобы одного из посетителей Третьяковки. В некоторых залах он увидел признаки деструктивной идеологии, сцены с запойным алкоголизмом и, цитата, «дьявольскую интерпретацию религиозного сюжета». Последний пример касается статуи скульптора Александра Бурганова, где Богородица изображена без головы. Сотрудник музея, пожелавший сохранить анонимность, назвал письмо критика типичным советским способом борьбы с неугодным власти искусством. Напомню, что в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о так называемых духовно-нравственных ценностях. В нем говорится, что власти должны бороться с деструктивными идеологиями. Их России якобы насаждают США и другие страны, которых Москва считает недружественными. Между тем, в России вынесли первый приговор за поджог военкомата. Жителя Нижневартовска Владислава Борисенко признали виновным в совершении теракта и назначили ему 12 лет колонии строгого режима. В последнем слове обвиняемый признал вину. Обвинение утверждало, что Борисенко действовал по указанию человека, связанного с украинскими спецслужбами. Они, как утверждаются, и были заказчиками поджога. Однако доказательств своих слов прокурор не привел. По версии следствия, Борисенко вместе с еще одним фигурантом дела бросили два коктейля Молотова в здание военкомата Нижневартовска. Это было в мае прошлого года. Огонь тогда быстро потушили, и никто не пострадал. После начала войны в Украине по всей России были атакованы около 50 военкоматов. В российском генштабе сообщили, что будут расценивать такие поджоги как теракты. И наказание за это до 15 лет лишения свободы. Власти США в мае этого года хотят отменить режим ЧП, введенный из-за пандемии коронавируса. Перед этим на протяжении почти 3 лет в стране действовали жесткие меры для сдерживания вируса. Вместе с тем, несмотря на снижение уровня заболеваемости в большинстве стран мира, ВОЗ все еще считает, что пандемия коронавируса не закончилась. Почему, расскажет Дарья Ализаде.
Конец пандемии коронавируса оказался весьма близким. Еще пару месяцев назад ВОЗ заявляли, что статус чрезвычайной ситуации можно будет скоро отменять. Но резкая вспышка заболеваемости в Китае и мировой рост числа смертей вновь отодвинули этот вопрос.
С начала декабря еженедельные сообщения о смертях растут. За последние 8 недель от COVID-19 погибло более 170 тысяч человек. И это только зарегистрированные случаи смерти.
Реальные цифры ВОЗ не знает, по большей части именно из-за Китая. Страна изменила критерии для классификации смертей от ковида. Кроме того, наблюдатели уверены, что государство занижает показатели заболеваемости. Хотя по официальным данным ситуация по стране улучшается с каждым днем.
Профилактика инфекции и борьба с эпидемией проходит стабильно и организованно.
Но Китай не единственная причина того, что ковид все еще сохраняет статус чрезвычайной ситуации. По словам главы ВОЗ, виной тому также недостаточное число вакцинированных в мире, неравномерный доступ к антивирусным препаратам и вспышки других респираторных заболеваний. Из-за них системы здравоохранения во многих странах не справляются с наплывом пациентов. Отдельно Гебриесус отметил потоки псевдонауки и дезинформации как одну из причин сохранения статуса пандемии у ковида.
Жители Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии, готовятся к новым последствиям после сильных ливней. На прошлой неделе на город обрушился шторм. Тогда Окленд пережил самый дождливый день за всю историю наблюдений. Местные власти ввели чрезвычайное положение, закрыли школы и не советовали выходить на улицу без острой необходимости. Всего в результате ливней на северном острове Новой Зеландии погибли уже 4 человека. В регионе сообщали об обрушении дома, были перекрыты десятки дорог. Кроме того, 2 дня назад с рельсов сошел товарный поезд. Метеорологи предупреждают о риске новых наводнений. А причиной более частых и интенсивных проливных дождей в Новой Зеландии специалисты называют изменение климата. На этом у меня все. Напоминаю, что наши выпуски вы также можете прочитать и посмотреть на сайте currenttime.tv. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
Я хочу познакомить вас с Леней, моим рижским соседом, с которым мы живем практически в соседних домах, но встретились в заполярном круге в Норвегии, в городе Бода. И сейчас преднамеренно я хитро зашел в тоннель, из которого как бы видно доказательство того, что мы где-то в фьордах, но нет ветра, который вокруг, который бы нам мешал с Леней поговорить. А я хочу тебя расспросить, в конце концов, наконец-то, коль скоро мы с тобой повидались. А я знаю, что ты пишешь эти, как они называются, путеводители, это так?
Ну да, да, да.
А путеводитель – это что-то... Такое, это можно сказать, что это какая-то авторская история? Или это... Вот вообще, расскажи, как это делается? Вот ты выбираешь маршрут или тебя заказывают? Что с этим?
Ну, я с 2007 года делаю путеводителя Lonely Planet. Самая такая знаменитая серия путеводителей в мире существующая. Все это отражено в мировой культуре, в разных произведениях там, 70-х годов. Это англоязычные путеводители изначально, которые сейчас издаются на всех языках мира, включая русский даже.
По каким дорогам люди шли твоими стопами, наступая на твои следы?
Ну, это книги по странам. Вот, и я делал... Сначала делал Россию. Разные куски России. Волгу, Урал, Восточную Сибирь. Делал несколько изданий Москвы. Делал куски Транссибирской магистрали для отдельной книги по Транссибирской магистрали. Потом я делал много изданий Lonely Planet по Украине. И практически всегда делал Восточную Украину, Киев и Южную Украину. Одессу, Николаев и Херсон. И также я делал Грецию, три издания, путеводители по Греции, и всегда делал группу остров, которые северо-восточные
острова. Скажи, пожалуйста, а вот есть... Да, давай даже попробуем пойти. Так, да. Сейчас попробуем нырнуть на улицу, если будет задувать, опять куда-нибудь спрячемся. Okay. Скажи, пожалуйста, а значит, ты много делал путеводителей для западных, для людей... О, все-таки открывает, видишь? Да, для людей, живущих в мире, которые желали бы путешествовать по России. Можно сказать, что сегодня эти книги, твои путеводители, можно сдавать в... Окей, ну так, как-нибудь аккуратно скажем, в архив библиотек.
Lonely Planet, всегда идеология была, что Lonely Planet делает путеводители по всем странам, включая самые стрёмные страны. И Россия по-прежнему не является самой стрёмной страной на свете. На свете существуют страны, там, типа Сомали, Афганистан и прочие страны.
А что, по этим странам тоже делаются путеводители? То есть...
Ну, сейчас Lonely Planet меняется, и там меняется идеология, поэтому не могу сказать, что так всегда будет. Но, в принципе, исторически Lonely Planet в течение многих десятилетий считал своей задачей делать путеводители по всем странам. Это не значит, что по каждой стране была отдельная книга, но в книгах, где представлено там, много стран, в них присутствовали и Сомали, и Афганистан, и там объяснялось, как можно и нужно путешествовать по этим странам. Вот. И в этом смысле Россия, по крайней мере, по старой идеологии Lonely Planet, она никуда не должна исчезнуть. В Россию по-прежнему можно приезжать с разными способами. Во все страны можно приезжать. И путешествовать... Как мне вот кажется, мне лично интересно путешествовать по таким интригующим странам. и в России, чем я понимаю, что там все хуже и хуже с политическим режимом. Но меня, как журналиста, как путешественника, такие страны как раз больше всего и привлекают. Я путешествовал очень много по миру, я был там больше, чем в 80 странах мира. И где-то, может быть, лет 15 назад, и отчасти это было связано с работой с Lonely Planet, я решил, что буду путешествовать по России, по Украине, по странам бывшего Советского Союза, по странам, про которые мне больше всего хотелось знать, потому что это связано там с моими корнями, с какой-то историей, с моей семьи. И вот я довольно целенаправленно стал ездить только по этим странам и практически никуда не ездить больше там, в течение последних 15 лет. Могу сказать, что сейчас я в России и Украине гораздо лучше разбираюсь, чем когда я был там 20-летним.
То есть ты сейчас говоришь, что такой коммерческий, индустриальный, тиражируемый в мире путеводитель является в каком-то смысле твоим авторским высказыванием.
Lonely Planet — это не то чтобы прямо такой авторский рассказ про страну, хотя этот элемент очень сильно там присутствует, особенно вот в новом формате Lonely Planet, который сейчас разрабатывается. Lonely Planet — это инструкция по выживанию в стране. Это прямо инструкция действию, что делать. Приехал, вот что делать.
И вот теперь мы в тепле. Правда, будем, так как зашли в библиотеку, говорить тише. Но, Лёнь, продолжай.
Да-да-да. Вот. И я оказался в Латвии, в стране очень маленькой. Ну, и как-то я к тому времени, я думаю, что благодаря всем своим путешествиям, я осознал для себя, что путешествие, оно может быть, оно не обязательно должно быть куда-нибудь в Чили, или там в Боливию, или в Патагонию. А путешествие по городу, по которому ты живешь, или путешествие по достаточно маленькой стране, где ты живешь, оно имеет точно такую же ценность. Вот, и
я хочу на фоне вот так встать. Ага.
И в каком-то смысле даже больше, потому что ты начинаешь путешествовать гораздо медленнее и гораздо вдумчивее. И конкретно, что вот я делал, находясь в Латвии там, в течение 2 лет во время ковида, я начал очень много ходить, что я, в принципе, всегда делаю в жизни.
Чтобы позлить наших слушателей, немножко пройтись этими пространствами.
Окей, хорошо. Зачем злиться, слушатели?
Ну, потому что, мне кажется, если немножко слушатель, в конце концов, разозлится, он, может быть, поймет, что их водят за нос, когда рассказывают о величии страны, о том, о заботе партии, правительства, о рядовом жителе, о этих, так сказать, целях и задачах, которые им вбиваются в сознание, ради которых нужно завоевывать другие государства. А вот мы ходим по Норвегии, которая никого не завоевывает, которая живет, мы действительно в очень маленьком городке, и этот город по комфорту, он даст 100 очков вперед, ну, я не знаю, любому областному центру Российской Федерации, а может быть даже и, о боже, столице, городу-герою Москве. Поэтому, ну, как бы, побочная цель.
Ну, я бы так сформулировал. То, что мы видим вокруг, это тоже страна, которая живет на доходы от нефти, вот, и которая накопила огромный-огромный фонд на черный день благодаря своим доходам от нефти и газа. И вот часть из этих доходов тратится вот на то, что мы видим вокруг, а не на ядерные ракеты.
Но при этом, если я правильно понимаю, или если я правильно знаю суть экономики Норвегии, Норвегия этот фонд заморозила и не имеет права использовать до какого-то года. А то, что сейчас происходит в Украине, как раз происходит за счет денег, собранных в том самом российском
Идеальном фоне. Не думаю, что мы так будем углубляться в это, но да, в этом суть. Норвегия, как и многие страны, имеющие такие ресурсы большие, она не имеет возможность большую часть из этих денег инвестировать в инфраструктуру, потому что это начинает быть парадоксальным образом болезненно для экономики. Вот. И эти деньги просто накапливаются, по-английски это называется rainy day fund, на черный день. Вот.
Ну, кстати, обладая тем самым углеводородом, который является главным достоинством и богатством Российской Федерации, здесь огромное количество электромобилей. То есть получается, что этот черный день они хотят отодвинуть как можно дальше в своей практической жизни.
Я бы не искал в этом логики даже.
Возвращаясь к твоему путешествию по Латвии, оно носило чисто такой любительский характер, ну, как бы из просто неготовности твоей персональной сидеть дома.
Ну да, да, абсолютно. Мне нужно было, как бы, у меня есть такое ощущение клаустрофобии, которое, наверное, связано с тем, что я вырос в Советском Союзе. Вот в такой в клаустрофобной среде, и у меня, когда я рос, у меня совершенно не было ожидания, что я проведу жизнь, путешествуя по всему миру. Вот поэтому, когда бывший Советский Союз неожиданно раскололся и раскрылся, я довольно жадно путешествовал.
Любопытно, что ты говоришь о клаустрофобии, имея в виду страну, самую большую по территории. То есть вот этот железный занавес, который, казалось бы, тебя ограничивал, ну, так далеко от твоих, ну, гипотетий. То есть ты, живя там в центре России, даже мне, живя на границе с Европой, вот я родился во Львове, это была такая большая страна. Узбекистан, Казахстан, Дальний Восток. Какая клаустрофобия? То есть где, почему ты должен чувствовать эту замкнутость и закрытость вот в определенных границах? Но удивительным образом, действительно, ты сейчас сказал, я себя поймал на мысли, что вот это ощущение невозможности оказаться за пределами некоего очерченного пространства тебя, ну, по крайней мере, меня очень угнетало.
Ну, как бы, если вот говорить про разнообразие, которое, безусловно, существовало в Советском Союзе, то из Москвы можно было поехать в город Львов и выйти на площадь Рынок или там погулять по старому Львову, где была, как бы, было что-то очень сильно отличающееся от того, что ты видишь там вокруг себя в Москве. Но, в принципе, если там поехать чуть-чуть дальше в микрорайоны Львова, вплоть до сейчас, то это будут такие же советские дома, которые будут и во Львове, и в Челябинске, и в Владивостоке. И вот над этой страной можно было там лететь через 10 часовых поясов, и все равно будут такие же одинаковые эти советские новостройки от Львова, от Мукачева до...
Нет, подожди, я, пожалуй, с тобой не соглашусь, потому что вот мы... вот сейчас мы находимся в Северной Норвегии, но как только ты заходишь в торговый центр, а он тоже здесь есть, в центре города, но очень нужно постараться, чтобы понять, где ты находишься, в какой части мира. Ну, по крайней мере, может быть, по верхней одежде посетителей ты догадываешься, что ты не в Риме, или не где-то на юге Италии, а где-то на севере Норвегии. Но по названиям торговых компаний, по ассортименту в магазине, ну, почти нет никакой разницы. А все-таки в Советском Союзе, когда ты переезжал из Львова в Самарканд, тоже, так сказать, город Союза Советских Соцреспублик Узбекской ССР, ты все-таки чувствовал, что ты попадаешь в другую культуру, в другое пространство, и там даже... Как бы другой, я просто вспомню свои путешествия, там даже другой ассортимент, там даже, ну, как бы архитектура вот этого магазина была другой. Там по-другому был расставлен товар, там все это...
Вот... Да, слушай, я все эти нюансы очень хорошо чувствую и знаю. Вот, в Советском Союзе я путешествовал тоже много. Я путешествовал в основном по Волге, но также по Южной, по Крыму, Южной Украине, там Кавказ. Вот, и
Я много времени проводил в других местах и чувствовал все эти нюансы и всю эту разницу. Ну и да, это как бы другое измерение.
Я так, думаю, что... так откуда же клаустрофобия, с которой я соглашаюсь? Угу. То есть я как бы говорю о том, что вот этот глобальный мир сегодняшний, свободный, где ты пересекаешь границы без каких-либо проблем, он очень унифицирован ну, какими-то своими элементами, и ты не чувствуешь иной раз, что ты переезжаешь из региона в регион, но ты чувствуешь себя свободным. А вот в Советском Союзе, где ты чувствовал разнообразие культурное, архитектурное, этническое, etc., ты чувствовал себя в замкнутом пространстве несвободным человеком.
Не, ну... Как бы тут очень простой ответ. В Советском Союзе я не чувствовал себя свободным человеком, потому что это не была свободная страна, и потому что из этой страны не было свободного выезда. Вот. А что касается того, что мир стал очень... Разные части мира стали очень похожи друг на друга, ну, безусловно. И это как раз произошло в последние 30 лет. Процесс глобализации, когда на самом, в который в очень сильной степени включена была Россия. Вот. И в этом смысле, наверное, какая-то новая клаустрофобия могла бы у меня развиться. Могу привести пример такой, что когда-то в Lonely Planet, там, когда я начинал его делать там, в 2007 году, мне очень нравилось в каких-то маленьких райцентрах, там, российских или украинских, отмечать, что там появились кофейни там, современные, или особенно, когда пошло крафтовое пиво, я стал там отмечать места, где есть крафтовое пиво, в маленьких совсем местах. Вот. А потом крафтовое пиво появилось везде, и там парикмахерские для хипстеров. Ты едешь в какую-нибудь там в Иркутскую область, в райцентр где-нибудь там в Северобайкальск, и все равно находишь там крафтовое пиво и парикмахерские для хипстеров. И тогда ты начинаешь чувствовать такую larger than life клаустрофобию.
Послушай, а ты можешь сейчас повторить вот свои маршруты, я не знаю, пройти своим путеводителем, проехаться по Украине?
Ну, я думаю, сейчас нужны визы, у меня по-прежнему российское гражданство, вот, и с российским гражданством, наверное, нет, потому что там нужно получить визы, и там за все время им дали, по-моему, 10 человекам эти визы, вот, я думаю, что мне вряд ли дадут, хотя кто знает, я бы с большим удовольствием
поехал в Украину. То есть российское гражданство в каком-то смысле возвращает нас, потому что у меня тоже российское гражданство, нас вот в это, казалось бы, навсегда ушедшее состояние. Состояние клаустрофобии. Правильно я тебя понимаю?
Ну, как сказать, мир большой. Вот. Есть много всего за пределами Украины, за пределами Европы даже. Если меня там перестанут пускать в Европейский Союз по какой-то причине, я найду себе, куда поехать. Вот. И в мире много всего интересного. И в этом смысле не думаю, что я теряю эти страны, скорее эти страны теряют меня. Вот, есть Латинская Америка, есть Африка, есть Азия, да, точно так же интересно поехать, и там можно жить.
Вы знаете, а еще есть Луна и Марс, там тоже можно жить. Реальное кино на канале «Настоящее время», Леня Рогозин, в преодолении клаустрофобии. Пока.
А прямо сейчас на нашем канале премьера документального фильма «Вниз по течению Киншасы». Нужно сказать, что это первый документальный фильм конголезский, который будет показан в программе «Реальное кино». И более того, это первый конголезский документальный фильм, который был показан, вообще даже конголезский фильм, который был показан в официальной программе Каннского фестиваля. Этот фильм получал призы на множестве международных фестивалей. И он интересен тем, что мы... Ну, прежде всего, попадаем, может быть, не так часто в эту страну, не так много знаем об этой стране, и в этой картине мы узнаем о том, что в этой стране идет война, и мы вместе с героями картины путешествуем по реке Конго в столицу для того, чтобы эти люди хотят донести до властей историю своих страданий, историю своей боли, своих потерь, которые происходят каждый раз, когда в мире начинается война. которая теперь происходит не только где-то далеко вдоль рек Конго, но и так близко от наших границ, от наших семей, потому что война теперь поселилась в наших домах, и поэтому, может быть, картину, которую мы предлагаем вам посмотреть о далекой африканской войне, вы будете смотреть новыми глазами, новыми чувствами и, так сказать, более близким дыханием. Реальное кино на канале «Настоящее время». Смотрим, думаем.
Вниз по течению Киншасе.
Thank you. Папа, доктор! Папа, доктор, помогите быстрее! Она очнулась. Только не волнуйся, твои ноги обязательно отрастут. Ноги, они как зубы. Если их выдернуть, они отрастут. Твои ноги отрастут. Папа, доктор! Где доктор? Папа, доктор, помогите, она в тревоге. Ей нехорошо.
Соло, как себя чувствуешь?
Мои ноги.
Ноги? Они у тебя будут.
Да, видишь, как я и говорила. Не волнуйся.
Успокойся, они скоро будут. Мы сделали тебе отличные ноги из пластика. Они едут из Гомы.
Мои ноги.
Не волнуйся, все будет хорошо. Тише. Твои ноги. Ждать осталось недолго. Скоро ты снова сможешь ходить, как и другие девушки. Вот. Видишь? Посмотри. Отличные пластиковые ноги. Скоро у тебя будут такие же.
Их привезут.
Видишь? Они удобные.
Они отличные.
Вот, смотри, не волнуйся. Все будет хорошо. Шестидневная война началась 5 июня 2000 года в 9:45 утра. Здесь мы похоронили погибших. Идемте, я вам покажу. Вот. Мы не могли отличить мужчин от женщин. Мы собрали тела и похоронили в общей могиле. Некоторые уже разлагались. Мы похоронили здесь более 1000 человек, в этой земле. Тут больше 1000 человек, примерно по 100 тел в могиле. На этом месте примерно 1000 человек. Смотрите, вон там больше 50. Мы выкопали большую могилу и сбросили тела, иногда обожженные. И закопали ее землей и соломой. Ужасно, ужасно. Мы ходим по человеческим останкам. Здесь, и здесь, и здесь. Через дорогу тоже есть массовые захоронения. Несколько сотен тел. Здесь не хватило места похоронить всех. Вы представляете размах трагедии, случившейся у нас в Кисангане? Погибшие, слушайте! Слушайте! Мамы, слушайте! Слушайте! Отцы, слушайте! Слушайте! Недавно в Гаити случилось наводнение. Наше правительство потратило 2 миллиона долларов. В Берере разбился самолет. Оно отправило кучу денег. Почему наше правительство помогает всем, кроме нас? Каждый раз, когда мы задаем этот вопрос, одна и та же история. Национальная ассамблея изучает дело. Не волнуйтесь. Мы предложили направить своих представителей, чтобы понять, почему выплата компенсации была.